Алекс Делакрус. Молодые боги. Глава 1. Пробуждение. Я в раю. Подо мной была мягкая, словно перина трава. Лежать на ней легко и приятно. Сквозь шелестящие листья деревьев виднелось пронзительно голубое небо. Сочность красок казалась невероятной. Идеально яркий мир. Если это и не рай, то очень похоже. Попробовал было встать, но тело не слушалось. Понемногу приходя в себя, почувствовал ледяное дыхание холода по спине. Перед глазами возникла пугающе четкая картинка воспоминаний. Ночной перекресток, перекрученный велосипед, сломанная, будто кукла, фигурка Кати на обочине. Вспомню, как с криком, не сознавая, что делаю, бросился к черному кроссоверу, с ненавистью распахивая дверцу. Это была полная машина опьяненных безнаказанностью и наркотическими веществами мажоров, а за рулем необычайной красоты девушка с огромными восточными глазами. Даже несмотря на дурман, она завизжала от страха, лишь едва увидев мое лицо. В машине играла музыка. Так громко, что я даже не услышал выстрела. Заметил только черный кружок дула пистолета, зажатого в руке широкоплечего лысого парня на пассажирском сиденье. Яркая вспышка. И все. Воспоминаний больше не было. Нет, были. Номер машины. 3 шестерки, вкупе с 3 удивительно говорящими буквами. С трудом сглотнув, снова попытался встать, осмотреться. Но тело не слушалось. Лишь едва слышный стон вырвался из груди. Хотелось подняться и бежать куда-нибудь. Куда угодно, лишь бы узнать, как Катя. Жива ли она? Прорвавшись из воспоминаний отголоски ее леденящего душу крика, раздавшегося за миг до удара, пугающе четко прозвенели в ушах. Вдруг надо мной появилось чужое лицо. Совершенно непривлекательное, пугающе крупное, грубое, затейливо вязью татуировки, спускающейся со щеки на шею. Заметив мой испуг, незнакомец оскалился, показав крупные желтые зубы, и грубо поднял меня, стряхнув как тряпку. До боли стиснув предплечье, он потащил меня вперед. Я едва поспевал следом, с трудом переставляя непослушные ноги. Осматриваясь, осознал, что нахожусь в ухоженном саду, огражденном высокой каменной оградой. Взгляд на мгновение упал на архаичную повозку закрытых ворот. Наверняка на ней меня сюда и привезли. Миновав заросли аккуратно подстриженных кустов, надсмотрщик, я заметил у него за поясом витой кнут, вывел меня к навесу жаровней. Здесь были люди. Вокруг небольшого каменного очага на земле лежали и сидели несколько десятков рабов. Испуганные, безразличные, опустошенные. Передо мной приставали самые разные мужские лица, пока приближался к навесу. У каждого на шее темнел узкий кожаный ошейник, через металлическое кольцо которого была пропущена веревка, связывающая всех вереницу. Из одежды лишь у некоторых имелись набедренные повязки с грубой ткани. Только сейчас я понял, что и на мне, кроме завязанной на поясе грязной тряпки, больше ничего нет. Некоторые из рабов постановали от боли. Присмотревшись, я с ужасом увидел отметины ожогов в виде трилистника на их щеках. Судя по виду ран, выжжены клеймом были только что. Заполошно оглянувшись вокруг, у воздушной беседки, неподалеку от шеренки склонивших головы ноги рабынь, заметил 2 человек, будто сошедших с картинки учебника античности. И один из них, статный, высокий, с посеребренными сединой висками, был в тоге с пурпурной полосой по краю, видимо, сенатор. Его высокое положение подчеркивал эскорт 4 преторианцев в красных плащах. Солнце рассвечивало бликами их дорогие, вычищенные до блеска анатомические панцири. На прямоугольных щитах воинов пылала угловатая эмблема в форме раскинувшего крылья орла. «Павел, ты не перестаешь меня удивлять. Где же ты достаешь подобную красоту?» Неожиданно для меня проговорил сенатор на чистом русском. Его собеседник, точно низкорослый мужчина в мешковатой синей тоге, в ответ лишь подобострастно поклонился. «Неужели это аркадианка? Верно?» Сенатор шагнул к одной из рабынь, чью наготу едва прикрывали скудные лохмотья. Взял ее за подбородок, заставляя поднять лицо, а у меня из груди невольно вырвался сдавленный крик. Это была Катя. Но возглас моментально захлебнулся. На шее железными тисками сжалась, утягивая меня вниз, лапа татуированного надсмотрщика. Чуть отпустила она только тогда, когда я захрипел. Виски сжало чугунным обручем, перед глазами появились черные круги. Второй рукой надсмотрщик завел мне за спину запястья и грубо стиснул их, заставив скрикнуть от пронзительной боли. Сенатор, между тем, без церемона держа Катю за подбородок, продолжал с интересом ее рассматривать. Склонившись 3 погибели, не обращая внимания на боль, я с отчаянием видел, как по испуганному лицу девушки катятся слезы. «Ну и...» – протянул сенатор. «Цена лишь для тебя, мой господин, другим я. Сколько?» «За такие деньги ты нигде не найдешь аркадианку такой красоты и свежести, а? Павел, сколько?» «Только для тебя, мой господин, 3 миллиона сестерцев». Низко поклонился работорговец. Сенатор, услышав сумму, покачал головой и в изумлении издал губами дребезжащий звук, отпрянув и отбросив руку так, что голова Кати дернулась. «Ты с ума сошел, Павел!» – изумленно произнес сенатор. «Ты за такие деньги я куплю себе виллу на Палатинском холме. Опомнись, какие 3 миллиона?» «Это аркадианка, мой господин. На холмах великого города ты найдешь несметное количество вилл на любой вкус, а вот подобную девушку едва ли. Еще и за такие деньги». 3 миллиона. Негромко повторил сенатор. Он нахмурился, пожевал губами и вновь шагнул вперед. Я видел, как Катя при этом вздрогнула и судорожно втянула воздух. Павел взялся за висящие на ее плечах лохмотья и резко рванул. Оказавшись обнаженной, Катя взвизгнула, пытаясь прикрыться ладонями. Но работорговец сделал повелительный жест, и она послушно опустила руки. С трудом преодолевая стыд, девушка выпрямилась и спрятала взгляд. Я лишь скрипнул зубами, понимая, что подобное послушание неспроста. Катя в жизни была яркой, дерзкой, даже нахальной и всегда готова отстаивать свои права. Вид обнаженного юного тела немного отвлек сенатора от мысли о деньгах. Он жадно рассматривал Катю. Торговец подался вперед и раздался девичий крик, вызвав у меня невольный стон ярости. Павел хлестко ударил Катю по соскам, заставив грудь упруго закачаться. «Посмотри, мой господин!» Схватил девушку за плечо Павел. «Какая грудь, бедра, талия! Одна из граций готова упасть тебе в руки!» Катя, повинуясь требовательному рывку, развернулась. Сенатор впился жадным взглядом в ее ягодицы, по которым со звонкими шлепками похлопал торговец. Одним движением грубо собрал в кулак волосы девушки, приподнимая и демонстрируя сенатору шею. Я же смотрел только на красные полосы на ее спине. «Строптиво?» Ткнул пальцем вслед от хвоста сенатор и услышал, как Катя вскрикнула от боли. «Но обучаемо. Девственно, красиво. Ты не прогадаешь с покупкой, мой господин». «Девственно. Но в постели от нее толку никакого», фыркнул сенатор. «Ей всего 16 лет, мой господин», поклонился Павел. «Ей нужен только хороший учитель». Торговец соврал. Кате было 18. Она сама мне об этом говорила. Сенатор между тем задумчиво хмыкнул. Его крупное лицо расплылось в довольной гримасе. Грубая лесть не прошла даром. 2 миллиона. «Мой господин». «И моя благосклонность». «Мой господин, 3 миллиона – цена лишь для тебя. Если ты откажешься от такого сокровища, от сошедшей с небес дочери богини, я продам ее за 5. Это же бриллиант чистой воды. Ему вовсе не требуется огранка. Людям, чья благосклонность не безразлична, в отличие от твоей, мой господин, я выставлю цену в 6-7 миллионов». Закончив прочувствованную тираду, торговец склонился в низком поклоне. Мне было видно, как подрагивают плечи Кати. Она по-прежнему послушно стояла, расправив плечи, беззвучно всхлипывая от унижения. «По рукам». После долгой паузы хлопнул себя по бедру сенатор. «Неси бумаги». Пока торговец и сенатор подписывали договор, несколько рабов в туниках с красным орлом подбежали к Кате. Набросив на ее плечи накидку, они повели девушку прочь со двора. Та шла, низко опустив голову. На лице ее были страх и отчаяние. Когда Катя оказалась совсем рядом, я рванулся, пытаясь привлечь ее внимание. Но осмотрщик как чувствовал. Он жал лапищу с такой силой, что у меня потемнело в глазах. На некоторое время я, видимо, потерял сознание, а когда очнулся, Кати поблизости уже не было. Зато надо мной стояли ненавистный сенатор и работорговец. «Это тоже аркадианец?» Удивленно возрился власть имущий покупатель на мое лицо. Павел вместо ответа изобразил короткий поклон. «Да ты татарин настоящий. Где ты только берешь таких рабов?» «Я не знаю, кто такие татары, мой господин. Но, видимо, это очень достойные люди. Я благодарен тебе за похвалу». Ушел от ответа Павел, вновь подкрепив слова поклоном. «Желаешь посмотреть этого юношу ближе?» Сенатор, не обращая внимания на работорговца, шагнул вперед и так же, как и Катю недавно, без церемона схватил меня сухой рукой за подбородок. Я хотел бы броситься на него, цепиться зубами в горло, бить до тех пор, пока тот не перестанет дышать, но крепкая лапа надсмотрщика крепко держала меня. Если бы взглядом можно было убивать. «Гляди-ка, вылитый антиной!» – пробормотал сенатор. «Да ты можешь получить за него еще больше, чем за девчонку!» «Желаешь его приобрести, мой господин?» «Павел, ты же знаешь, что мне не нравятся мальчики», – хохотнул сенатор. «К тому же ты и так ограбил меня сегодня». «Ты приобрел самосовершенство, мой господин», – произнес Павел. «Сообщишь, как появится еще что-нибудь интересное». Не прощаясь, сенатор двинулся прочь. Плохо загремев сочленениями доспехов и оружием, претарианцы двинулись за ним. Двое торопливо пробежали вперед, обгоняя господина и держа на готове щиты.
«Гай Юлий Орлов всегда первый желанный гость моей скромного Тифунти!»
Подобострастно крикнул вслед сенатору Павел. Но когда работорговец развернулся, его крупном запывшем жире лице появилось совсем другое.
Хищное выражение. Никакого подобного страсти и почтения в помине больше не было. Еще не заклеймил? Поинтересовался Павел надсмотрщика.
Гармон ждал господина.
Низким и хриплым голосом ответил тот. Все верно. Столь красивое лицо портить не с руки. Кивнул работорговец. Держи его.
Гармонт легко приподнял меня, подтащив к жаровне. А там, надавив, заставил наклонить голову. Раздалось шипение, запахло горелым мясом. Я закричал от невыносимой боли, когда торговец нажал металлический шест, выжигая мне клеймо. На шее, чуть ниже уха, а не на щеках, как у остальных рабов. Подержав несколько секунд раскаленное железо на моей коже, Павел бросил прут обратно в жаровню. Обвиснув в цепком захвате надсмотрщика, я беззвучно плакал.
Ведь я понимал, что такое палатинский холм, латифундия, тога, туника. Знал даже, кто такой антиной.
И, содрогнувшись от отвращения, только сейчас уловил истинный смысл слов сенатора. Какой только информации не хранилось у меня в голове. Но чего теперь стоили выигранные городские региональные олимпиады? Знания античной истории, широкий кругозор, президентская стипендия и губернаторский грант? Какая цена всем этим достижениям в положении безымянного раба, если я даже не могу защитить свою девушку, которую забрал в рабство сенатор? Неожиданно, отвлекая меня от безумного мельтешения мыслей, в воздухе прямо перед глазами материализовалась объемная надпись. «Поздравляем с изменением социального статуса! Вы теперь раб Павла из Лаэрты!»
Глава 2. Продажа.
Гармон щелкнул кнутом, и расположившиеся на траве невольники суетливо вскочили на ноги. На меня уже успели надеть рабский ошейник и пропустили веревку через кольцо. Я оказался самым последним в цепочке. Еще щелчок, и группа невольников направилась прочь из сада. Я двигался следом за всеми и ошарашенно мотал головой, не понимая, что произошло. Буквы как появились, так почти сразу же и растаяли в воздухе. Или мне это показалось? Видел же, как наяву. Или все же галлюцинация? Покинув усадьбу через распахнутые сагбенным привратником ворота, наша вереница вышла на грунтовую дорогу. Подгоняемые надсмотрщиками, мы двинулись нестроенным шагом навстречу судьбе. Вокруг пестрели покрытые желтой, выжженной солнцем травой холмы, разбавленные яркими зелеными пятнами тенистых рощ. Извилистая дорога, непривычно узкая, скорее даже широкая тропа, вела нас среди пологих склонов. Лишь единожды в просвете я увидел лазурную гладь моря вдали. Если сенатор Орлов, при мысли о нем я скрипнул зубами от бессильной ярости, всерьез говорил о Палатинском холме, значит, это Италия. Пейзаж, по крайней мере, соответствует, типичный для севера Средиземноморья. Куда все же меня занесло? А может, я сплю? Или брежу? Прочие мысли о том, что я не в себе, через некоторое время были опровергнуты тяжелой усталостью во всем теле и заднящей болью в сбитых ногах. Шли мы уже больше часа, а поднимающееся солнце жарило все сильнее. Вскоре тропа вывела на мощенный брусчаткой тракт. Здесь мое внимание привлекла скрипящая, волка перекатывающаяся на неровностях дороги повозка с клеткой. Судя по количеству охраны, сидящие внутри были весьма опасны. Один из них, с виду обычный, но с бугрящимися под кожей жгутами мышц, пристально посмотрел на меня. Глаза у него были желтые, змеиные. Большие, лишенные спиц, деревянные колеса неторопливо крутились, поскрипывая на неровностях, шагающие рядом стражники беззаботно переговаривались. Избегая пугающего взгляда узников клетки, я прислушался. Разговор велся на латинском языке. На тракте мы пошагали следом за повозкой, но она двигалась чуть быстрее и вскоре исчезла вдали. Однако теперь все чаще попадали встречные путники и другие повозки, в основном груженные фруктами и овощами открытые тележки, запряженные ослами. Еще через некоторое время пришлось торопливо потесниться, освобождая дорогу марширующей центурии легионеров. Замерев на обочине, я с удивлением, которое не смогли притупить отчаяние, усталость и боль в кровоточащих ступнях, наблюдал за слаженной поступью воинов Древнего Рима. Пропустив легионеров, наша вереница, понукаемая резким свистом хлыста, двинулась дальше. Теперь от тракта часто отходили узкие дороги, упираясь в богатые изукрашенные ворота, за которыми среди ухоженных садов можно было скользь заметить изящные строения белоснежных вилл. Вскоре после очередного поворота перед моим взором развернулся завораживающий вид. С вершины холма, с чередой предместий, открылась панорама города, раскинувшегося в широкой бухте. Ласковое море пестрело миллиардами бликов под лучами солнца, и безумно до тягостного отчаяния захотелось окунуться в лазурную воду, скрывшись от изнуряющего зноя. Портовый город был огорожен высокой стеной, за которой все пестрело красным пологом черепичных крыш, прирежённым линиями улиц. Но чем ближе к центру,
тем чаще виднелись проплешины площадей, высокие здания арен и храмов, господствующие над улицами и кварталами. Но все это терялось на фоне величия высокой горы, у подножья которой раскинулся город. Я замедлился и сбился с шага. Впереди идущий раб, широкоплечий рыжебородый варвар, дернулся, когда веревка натянулась. Обернувшись, он расширившимися глазами посмотрел на меня, но вдруг по спине будто кипятком плеснули, и раздался свист хлыста. Не в силах даже кричать от неожиданного взрыва боли, я рухнул на колени. Выгнувшись, я беззвучно открывал рот, но второй удар заставил меня подняться на ноги. Запнувшись, я упал, врезавшись раба впереди, и тут же попытался подняться, боясь новых жалящих плетей. Опасался я не зря. Воздух снова засвистел, и спину взрезала боль. Под смех надсмотрщиков, потешающихся над моей неуклюжестью, верница рабов продолжила движение. Я теперь шагал с трудом, будто в полубеспамятстве. Перед глазами стояла мутная красная пелена. Понемногу сознание возвращалось, но окончательно я пришел в себя, только когда мы миновали ворота, окунувшись в равномерный гул большого города. Улица, на которой мы оказались, была непривычно узкой для жителя современного мегаполиса. Дома жались друг к другу, наползая один на другой и закрывая небо выдающимися вперед балконами. Практически в каждом здании на первом этаже располагались какие-то лавки. Выставленные лотки с товаром заполонили тротуары, выдавливая людской поток на огороженную высоким бордюром проезжую часть. Суетившиеся рабы, прогулившиеся граждане, немногочисленные патрульные сплошной рекой двигались по брусчатке мостовой, не обращая внимания на ползущие повозки. Читая исторические и фантастические книги, я всегда, подобно героям произведений, мечтал оказаться в Римской империи. И вот, можно сказать, повезло. Теперь дело за малым. Надо лишь с особым цинизмом наказать тех врагов, жениться на прекрасной принцессе и занять трон. Можно даже императорский. Горько усмехнувшись своим мыслям, я неожиданно врезался в спину варвара. Моментально втянув голову в плечи, я сжался в ожидании наказания. Но повезло. Никто из надсмотрщиков не обратил внимания. Мы пришли. Люди Павла крикливо ругались с расположившимися в узком переулке хозяевами других рабов. Вскоре все договорились, и нас довольно грубо подтащили к одной из стен, где выстроили шеренгой. Один за другим невольники опускались на землю, приваливаясь к стене, блаженно отдыхая после долгого перехода. Вскоре появился сам Павел. Четверо жилистых рабов опустили на землю покрытый пестрой тканью паланкин, и работорговец, кряхтя, выбрался на улицу. Он негромко дал указания, и один из надсмотрщиков двинулся вдоль нашего ряда с глиняной миской в руках. За его приближением я наблюдал, с трудом пытаясь проглотить сухой ком в горле. Мне достались остатки того, что плескалось на дне сосуда. Несколько глотков мутноватой, со странным привкусом жидкости. И все же это была вода. Ее прохлада показалась не райским наслаждением, приведя в чувство. Сознание удивительно прояснилось, даже усталость отступила. Я принялся осматриваться вокруг, почти сразу натолкнувшись взглядом на удивительной красоты девушку. Падающие на плечи белокурые локоны были стянуты на лбу тонким золотым обручем, и блеск драгоценного камня в нем мог посоперничать сиянием ее огромных голубых глаз. У нее было совсем юное, с тонкими чертами лицо, и при этом невероятно сформировавшаяся фигура с аппетитными формами. Белоснежная ткань туники то и дело приникала к коже, очерчивая линии тела. Нижнего белья под туникой не было. Я задержался взглядом на просвечивающих сквозь тончайшую ткань сосках высокой груди. И тут же смутился. Ее обладательница с интересом рассматривала меня. Я опустил глаза и натолкнулся взглядом на свои пыльные, сбитые в кровь ступни. Поежившись, только сейчас понял, какое зрелище собой представляю. Когда пытался усесться так, чтобы намедренная повязка все же прикрывала то, что должна, со смесью стыда и злости увидел совсем рядом тонкие изящные лодыжки, которые обвивали ремешки элегантных греческих сандалий. Раздался суетливый топот. Павел бежал к их обладательнице так, что едва не потерял собственные. «Сколько?» Легким мелодичным голосом спросила девушка. От удивления даже поднял глаза. Вопрос был задан по-английски. Стараясь не смотреть на юную покупательницу, задержался взглядом на двух бугаях за ее спиной, телохранителях, и невысокой согбенной служанке с корзиной, в которой лежали фрукты и парочка изящных кувшинов. 300 сестерцев, госпожа!» Склонился между тем в поклоне Павел. Он теперь тоже говорил по-английски. Незнакомка, как оказалось, интересовалась не мной. Она рассматривала рыжего варвара, который в веренице шел впереди. «Встань, скотина!» Пнул его в бедро Павел, несмотря на то, что раб уже поднимался сам. 300 сестерцев?» Поинтересовалась девушка, пощупав мускулы невольника и неожиданно для меня заглянул ему в рот, бесцеремонно оттянув губу.